«Да ведь он же не убил!» — немного резко прервал Алеша. Беспокойство и нетерпение одолевали его все больше и больше. «Знаю, что убил этот старик, Григорий!»
«Какой Григорий?» — вскричал Алеша.
«Он этот Григорий! Дмитрий Федорович как ударил его! Так он лежал, а потом встал, видит, дверь отворена. Пошел и убил Федора Павловича».
«Да зачем? Зачем?» «А получил аффект. Как Дмитрий Федорович ударил его по голове, он очнулся и получил аффект. Пошел и убил. А что он говорит сам, что не убил, так этого он, может, и не помнит. Только, видите ли, лучше, гораздо лучше будет, если Дмитрий Федорович убил». «Да, это так и было, хотя я и говорю, что Григорий, но это, наверное, Дмитрий Федорович, и это гораздо, гораздо лучше. Ах, не потому лучше, что сын отца убил. Я не хвалю, дети, напротив, должны почитать родителей, а только все-таки лучше, если это он, потому что вам тогда и плакать нечего, так как он убил себя, не помня, или, лучше сказать, все помня, но не зная, как это с ним сделалось». «Нет, пусть они его простят. Это так гуманно. И чтобы видели благодеяние новых судов. А я-то и не знала. А говорят, уж это давно. И как я вчера узнала, то меня это так поразило, что я тотчас же хотела за вами послать. И потом, коли его простят, то прямо его из суда ко мне обедать. А я созову знакомых, и мы выпьем за новые суды. Я не думаю, чтобы он был опасен. Притом я позову очень много гостей, так что его можно всегда вывести, если он что-нибудь. А потом он может где-нибудь в другом городе быть мировым судьей или чем-нибудь, потому что те, которые сами перенесли несчастье, всех лучше судят. А главное, кто ж теперь не в аффекте? Вы, я, все в аффекте, и сколько примеров. Сидит человек, поет романс, вдруг ему что-нибудь не понравилось, взял пистолет и убил кого попало, а затем ему все прощают. Я это недавно читала, и все доктора подтвердили. Доктора теперь подтверждают, все подтверждают. Помилуйте, у меня Лиз в аффекте. Я еще вчера от нее плакала, третьего дня плакала, а сегодня и догадалась, что это у ней просто аффект. Ох, Лиз меня так огорчает. Я думаю, она совсем помешалась. Зачем она вас позвала? Она вас позвала или вы сами к ней пришли?
Да, она звала, и я пойду сейчас к ней. Встал было решительно Алеша.
Ах, милый, милый Алексей Федорович, тут-то может быть и самое главное, вскрикнула госпожа Хохлакова, вдруг заплакав. Бог видит, что я вам искренне доверяю, Лиз. И это ничего, что она вас тайком от меня позвала, но Ивану Федоровичу, вашему брату, простите меня, я не могу доверять дочь мою с такой легкостью, хотя и продолжаю считать его за самого рыцарского молодого человека. А представьте, он вдруг и был у Лиз, а я этого ничего не знала.
— Как? Что? Когда? — ужасно удивился Алеша.
Он уж не садился и слушал стоя. Я вам расскажу. Я для этого-то, может быть, вас и позвала, потому что я уж и не знаю, для чего вас позвала. Вот что, Иван Федорович был у меня всего два раза по возвращении своем из Москвы. Первый раз пришел как знакомый сделать визит. А в другой раз, это уже недавно, Катя у меня сидела, он и зашел, узнав, что она у меня. Я, разумеется, и не претендовала на его частые визиты, зная, сколько у него теперь и без того хлопот. «Вы comprenez? Cette affaire est la mort terrible de votre papa». Только вдруг узнаю, что он был опять, только не у меня, а у Лиз. Это уже дней шесть тому. Пришел, посидел 5 минут и ушел. А узнала я про это целых 3 дня спустя от Глафиры. Так что это меня вдруг фрапировало. Тотчас призываю Лиз. А она смеется. Он, дескать, думал, что вы спите, и зашел ко мне спросить о вашем здоровье. Конечно, оно так и было. Только Лиз, Лиз, о боже, как она меня огорчает. Вообразите, вдруг с ней в одну ночь, это 4 дня тому, сейчас, после того, как вы в последний раз были и ушли, вдруг с ней ночью припадок, крик, визг, истерика. Отчего у меня никогда не бывает истерики? затем на другой день припадок, а потом и на третий день, и вчера, и вот вчера этот аффект. А она мне вдруг кричит: «Я ненавижу Ивана Федоровича, я требую, чтобы вы его не принимали, чтобы вы ему отказали от дома». Я обомлела при такой неожиданности и возражаю ей, с какой же кстати буду я отказывать такому достойному молодому человеку, и притом с такими познаниями и с таким несчастьем, потому что все-таки все эти истории, ведь это несчастье, а несчастье, не правда ли? Она вдруг расхохоталась над моими словами и так, знаете, оскорбительно. Но я рада, думаю, что рассмешила ее, и припадки теперь пройдут, тем более, что я сама хотела отказать Ивану Федоровичу за странные визиты без моего согласия и потребовать объяснения. Только вдруг сегодня утром Лиза проснулась и рассердилась на Юлию, и, представьте, ударила ее рукой по лицу. «Но ведь это монструозно! Я с моими девушками на «вы», и вдруг через час она обнимает и целует у Юлии ноги. Ко мне же прислала сказать, что не придет ко мне вовсе и впредь никогда не хочет ходить. А когда я сама к ней потащилась, то бросилась меня целовать и плакать, и целуя так, и выпихнула вон, ни слова не говоря, так что я так ничего и не узнала. Теперь, милый Алексей Федорович, на вас все мои надежды и, конечно, судьба всей моей жизни в ваших руках». Я вас просто прошу пойти к Лиз, разузнать у ней все, как вы только один умеете это сделать, и прийти рассказать мне, мне, матери, потому что, вы понимаете, я умру, я просто умру, если все это будет продолжаться, или убегу из дома, я больше не могу. У меня есть терпение, но я могу его лишиться, и тогда будут ужасы. Ах, боже мой, наконец-то, Петр Ильич! Вскрикнула вся, вдруг просияв, госпожа Хохлакова, завидя входящего Петра Ильича Перхотина. «Опоздали! Опоздали! Ну что, садитесь, говорите, решайте судьбу! Ну что ж, этот адвокат! Куда же вы, Алексей Федорович?» «Я к Лиз. Ах, да! Так вы не забудьте, не забудьте, о чем я вас попросила! Тут судьба, судьба!» «Конечно, не забуду, если только можно!» «Но я так опоздал!» — пробормотал поскорее, ретируясь Алеша. «Нет, наверное, наверное, заходите, а не если можно, иначе я умру!» — прокричала вслед ему госпожа Хохлакова. Но Алеша уже вышел из комнаты.